сооружение памятника. Нам видится у вестника долгая жизнь. Торопиться с памятником, может быть, не будем. Поэтому хотелось бы поразмышлять вместе с вами, действительно, как вам видится будущее вестника. Какие темы вам кажутся наиболее важными, которые никак нельзя упустить в подобном журнале, поскольку, конечно, очень хорошо и очень важно говорить о славном прошлом вестника. Мы видим, что его настоящее, оно по-прежнему оправдывает себя, и, как нам кажется, будущее время тоже вполне уместно. Но для этого нам хотелось бы призвать вас к максимальному участию. И сегодня нам хотелось бы совместно с вами поразмышлять об этом будущем вестника. Так что если есть какие-то реплики из зала, и вот я вижу уже поднятую руку Александра.
Извините, я очень волнуюсь. Я готовился. Поэтому буду читать, но это недолго. Наверное, после таких вот замечательных выступлений мое будет не очень юбилейным и триумфальным. Я вот постарался заранее, я знал эти вопросы заранее, поразмышлять над ними. И вот что получилось. Ну, да. Я пытался делать это просто искренне. Вестник русского христианского движения можно назвать реликтом русской культуры, остатком независимой русской прессы. Я специально здесь делаю ударение на слове «русский» в смысле противоположный советскому, то есть не советский. И это особенно заметно сейчас в окружении постсоветских изданий, имеющих прямое преемство с советскими изданиями, даже без смены одиозных названий. «Московский комсомолец», «Правда», «Известия советов рабочих крестьянских депутатов», «Комсомольская правда», «Красная звезда» и так далее. Действительно, даже чисто формально «Вестник» никогда не был советским изданием, то есть не был зарегистрирован на территории СССР, мне кажется, на территории РФ тоже, не финансировался советской властью. Среди его редакторов теперь есть новомученик Иван Логовский, расстрелянный за антисоветскую деятельность. Так была квалифицирована именно его деятельность на посту редактора «Вестника». И эта несоветскость вестника, конечно, имеет не только формальный характер. Содержательно журнал противостоял двум характерным признакам советской прессы. Во-первых, это агрессивный антиинтеллектуализм, выражавшийся зачастую в прямом шельмовании интеллигенции. А во-вторых, сознательная игра на понижение, на оболванивание народа, на использование его невежества. И журнал «Вестник» был всегда спасительным ковчегом для интеллигенции. Ну, яркие свидетельства этого сегодня мы слышали. И во многом остается им и сейчас, после того, как интеллигенция в Российской Федерации потерпела сокрушительное поражение и отброшена, может быть, навсегда с поля общественной жизни. Мы, в общем-то, продолжаем жить в советском обществе. Российская Федерация – правопреемник Советского Союза. Управляют нами советские люди, любящие все советское, песни, кино, кухню и тому подобное. Влечение советским захватывает, к сожалению, даже молодое поколение, которое в СССР никогда не жило. В этих условиях значение «Вестника» — это значение антидота, противоядия. Как знают по себе многие здесь присутствующих, простое исключение из списка для чтения советских книг и замена в течение нескольких лет чтением иммигрантских авторов способна просто серьезно поправить душевное и моральное здоровье человека. А то, что только появляется, ну и конкретно это выражается, например, в том, что только то, что появляется сейчас в жизни нарождающегося общества в Российской Федерации, скажем, русской эмиграции, было уже давно пройдено и изжито. Оздоравливающее такое терапевтическое действие наследия русской эмиграции объясняется тем, что она переболела всеми этими болезнями, симптомы которых мы только начинаем распознавать. Это и то, что называлось в эмиграции нацмальчики, евразийство, советский патриотизм, и это тоже было в эмиграции. Жизнь там никогда не была гладкой, спокойной. И знакомство с эмигрантскими источниками, а это знакомство через Вестник продолжается и по сию пору, да, вот как этот замечательный фильм, который был найден в подвале, как вот статья Матери Марии о типах религиозной жизни, которая была найдена на чердаке. Эмигрантские чердаки и подвалы, они до сих пор продолжают быть такими источниками совершенно новой информации, просто открывающими миры. Вот, и иммиграция уже давно как бы показала, откуда это берется и к чему приводит, и как это излечивается. Мы пока с этим просто, получается, не знакомы. И сказанное выше, конечно, касается и христианской церковной позиции Вестника. Он всегда был церковным и независимым, независимым и церковным. Вот упоминалась архиепископия, но Вестник никогда не был органом архиепископии, печатным органом архиепископии. И он, в общем-то, как вот Никита Алексеевич мне пояснял, если я не прав, он меня поправит, он всегда был прежде всего верен основам движения, но не был органом движения как таковым. Я имею в виду русское студенческое христианское движение. Это актуально сейчас, вот в нашей ситуации, когда высшее духовенство Русской Православной Церкви прилагает огромные усилия к тому, чтобы стать то, что называется первым сословием. Я поясню, что я имею в виду. В Европе духовенство, а не аристократия, как ошибочно полагают иногда даже профессиональные историки, традиционно относят к первому сословию. Для самых родовитых фамилий Европы епископом или кардиналом, быть епископом или кардиналом являлось большой честью. В России, как мы хорошо знаем, епископы из аристократов – это скорее исключение, не говоря уже о батюшках, вечных персонажах острот и шуток. И вот теперь мы видим, как будто, решив взять исторический реванш за вековое унижение, духовенство старается, что называется, повысить статусность. Нам совершенно серьезно объясняют богословские основания необходимости дорогих вещей для высших должностных лиц церкви и так далее. То есть очевидно, какое-то движение к тому, чтобы занять или место аристократии, или слиться с новой, уже советской, так сказать, аристократией, выходцами из известных кругов. А конструкция очень неустойчивая, как показали недавние события, достаточно грубой прямолинейной провокации, чтобы все это заколебалось. На таком фоне важен голос церковной интеллигенции. Если уж говорить о каком-то реальном повышении статуса, социального статуса, то великим, пока неоцененным завоеванием эмиграции стала фигура священника-интеллигента. Ну, вот эти образы мы сегодня видели на экране. И это для эмиграции явление повседневной церковной жизни. Да, далеко никто из них не ангел, не безгрешен, но это норма. Такое немыслимо было в России еще в XIX веке. И вот одной из немногих и по-своему уникальных площадок для собирания церковной интеллигенции является Вестник. Теперь коротко совсем в конце о перспективах. Я вот очень рад был, когда среди документов, которые раздавали участникам конференции, увидел анонс о том, что уже 100 номеров Вестника оцифровано и выложено в интернет, в открытый доступ. Я узнал об этом только сегодня. Я вот желаю, чтобы 200 номеров были выложены, и чтобы работа по оцифровке и выкладыванию Вестника продолжалась. Да, вот отец Георгий говорил, что не доходит реакция с мест о том, читают ли люди книги в библиотеках. Молодое поколение вообще сейчас не читает книги, а читает электронные носители. В метро люди едут с этими электронными книжками. Ну вот это напоминает известную историю времен самиздата, когда мама, чтобы сын прочитал наконец «Войну и мир», перепечатала на машинке. Вот сейчас это нужно оцифровывать и выкладывать в сеть. Пускай это будут 10 человек, кто по-настоящему прочтет это все, но эти 10 человек, которые способны действительно будут изменить ситуацию в стране и в церкви. И, конечно, ценность журнала не должна исчерпываться только его ценностью как литературного источника. Он, я прошу прощения у президиума, он не должен быть журналом филологов, и для филологов, и для источниковедов, только. Вот, хотя я снимаю шляпу перед гигантской и высокопрофессиональной работой и Никиты Алексеевича, и Татьяны Викторовой, и других Но вот не только филология, но, может быть, но и биология, биос, жизнь должна присутствовать в журнале. То есть то, что так элегантно Никита Алексеевич назвал проблемами дня. Понятно, что в эпоху интернета достаточно редко выходящее безгонорарное издание не может конкурировать с новостными сайтами, но есть новости и новости. Некоторые новости минуют ленты информагентств. Кто знает, например, что за минувший год Архангельскую епархию, например, покинуло 18 священников, или в текущем году в День памяти жертв политических репрессий прошло поминовение имен не только в Москве, но еще в 5 городах России. Вот, эти новости как-то они не становятся достоянием широкой общественности. Но дело не только в них. Не хватает таких вещей в журнале, как интервью. Ну, может быть, это спорно, но вот мне кажется, таких материалов историков, социологов, экономистов, может быть, с более скучными, может быть, грузящими вещами. Простите, Ольга Александровна, как таблицы, графики. Все это, мне кажется, необходимо для реализации насущной задачи вестником быть местом собирания церковной и нецерковной интеллигенции, которая вот эта задача не потеряла и, на мой взгляд, еще долго не потеряет своей актуальности. Прошу. Спасибо.
Спасибо, Александр. Вернуться к реплике относительно сканирования номеров вестника. Эта работа продолжается, и она действительно планируется быть доведенной до 200-го номера. Большое спасибо. Александр, также ответ на вопросы, в частности, об интервью. Все-таки интервью в вестнике появляются.